Небо было черное, как кровь дракона, и в нем медленно покачивался тонкий серпик умирающей луны. Ее скудного света едва хватало на слабенькую дорожку, мерцавшую на спокойной глади моря и уходившую в неведомую даль. Волны с тихим плеском накатывались на берег, лениво облизывая песок, и неторопливо отступали, увлекая с собою некоторое количество этого самого песка и норовя плеснуть этой водно-песчаной взвесью прямо в лицо. «Я точно сошел с ума», — сообщил король, выплевывая песок. «Как я согласился на это безобразие?» «Это безобразие тебе не понравилось?» — невинно поинтересовалась Кира. И он вдруг подумал, что минуту назад ему было совершенно наплевать на этот песок. Более того, ему было наплевать, где он находится, как выглядит и видит ли его кто-нибудь в этот момент. Это все были незначительные, не заслуживающие внимания мелочи. Теперь, постепенно приходя в себя, его величество наконец осознал, что песок во рту — это хоть и мелочь, но весьма неприятное. Однако то, как он выглядит, валяясь, в чем мать родила посреди пляжа, его по-прежнему совершенно не волновало. «Понравилось», — согласился он, продолжая отплевываться. «Только теперь у меня полон рот песка, а у тебя, наверное, не только рот. Вот посмотрим, если ты родишь мне маленьких песчаных крабиков». «Значит, они присутствовали в твоей родословной», — засмеялась королева и, наклонившись, ласково обтерла ладонью его мокрое лицо. «И ты просто ищешь повода?» «Неправда», — возразил Шелар. «Никакой живности мельче гнома в моей родословной не было. Да и насчет гнома это только гипотеза, до сих пор не доказанная. И перестань по мне топтаться». «Почему?» «Во-первых, ты можешь нечаянно наступить на что-нибудь очень нужное». «Ах, какие мы осторожные! Лучше признайся, скольким несчастным женщинам ты переломал ребра в момент оргазма». «Ты первая». «Мои-то как раз выдержали, но дамы более хрупкие должны были непременно сломаться. Теперь я верю, что ты носил доспехи. А во-вторых...» «А во-вторых, если ты будешь продолжать меня соблазнять, мы опять наедимся песка». «Прямо сейчас? Не успев выплюнуть предыдущий?» «Именно». «Тогда не хватай меня за грудь, не хватай. А то ты сам меня соблазняешь, а потом на меня же сваливаешь». «Я?» — засмеялся король, вытягиваясь во весь рост и снова устремляя взор в небо. Луна, наконец, перестала качаться и прочно застыла на одном месте. «Это я тебя пинками выволок из дому на ночь глядя и потащил в воду?» «А я тебя разве силком тащила в воду? Сидел ты на берегу, застегнутый доверху, вот и сидел бы дальше. Я тебя не трогала». «Как это не трогала? А кто разделся до нога и плескался тут в соблазнительных позах?» «Я, знаешь ли, не деревянный». «Так и скажи, что тебе захотелось любви, и ты сам полез валяться в песке, и нечего выдумывать, будто тебя кто-то тащил». Король снова засмеялся и, приподнявшись на локте, оглянулся в сторону летней резиденции. «Представляю, как развлеклись все, кто на нас смотрел, и стражи, и прислуга. Тебя это смущает?» «Может быть, это прозвучит безнравственно, но нет. Мне только любопытно, смешно им было или завидно?» «Уверяю тебя, им было завидно». «Прелестно!» — мечтательно улыбнулся его величество и снова растянулся на песке. «Приятно сознавать, что и мне, наконец, кто-то позавидовал. А то до сих пор бывало наоборот». «Я и не знала, что ты так завистлив», — подела его супруга. «Вот такой я мелочный, завистливый и бесстыжий. И ломаю дамам ребра. Я действительно настолько сильно тебя обнял?» «А, это у тебя называется обнял. Ты меня стиснул так, что я чуть не задохнулась». «Странно. А как же я и в самом деле до сих пор ни одну даму не сломал?» «Ну, Камилу, положим, не сломаешь, ее можно смело под кентавра класть, а остальные?» «Ты намерен теперь до утра размышлять об этой проблеме? Она тебя так беспокоит?» «Нет, меня беспокоит совсем другое». «Что?» «Ужасная проблема. Хочется курить, но лень вставать». «Кира, это не смешно, это действительно проблема». «Вставай, лентяй, пойдем лучше искупаемся. Здесь глубоко?» «Глубоко, мне до подбородка, а тебе с головой будет. Так что ничего хорошего из нашего предполагаемого купания не выйдет». «Почему? Я умею плавать. А ты что, не умеешь?» «Плавать я умею, но дело не в этом». «А в чем?» «Объясняю доступно. Сейчас ты встанешь, ногая и прекрасная, и медленно пойдешь в морские волны, как живое воплощение светлоликой Маальбли, а я не удержусь и пойду за тобою. Но когда я тебя догоню, мы будем уже на глубине, а там очень неудобно заниматься любовью, так что лучше остаться здесь». «Тогда я поползу на четвереньках, чтобы не быть похожей на богиню любви». «Кира, не делай этого, а то я за себя не ручаюсь. Представляешь, в какой неподобающей позе ты будешь исполнять супружеский долг, если я тебя поймаю на четвереньках?» «Извращенец, мы сюда купаться пришли или любовью заниматься?» «Как лицемерны женщины!» — с притворным трагизмом вздохнул король. Ты сама-то веришь, что мы пришли сюда купаться?
Но одно другому не мешает.
Здесь имеет место логическое противоречие. Если одно другому не мешает, не следовало употреблять между одним и другим союз «или», который означает именно взаимоисключаемость.
Шелар, только не надо логики, испуганно воскликнула королева. Только не здесь и не сейчас.
Ты права. Это я по привычке, не обращая внимания. О чем мы говорили?
О том, что здесь глубоко.
А откуда ты знаешь? Ты здесь уже купался раньше?
Нет, но видел, как купаются другие.
Так ты здесь уже бывал?
Конечно, я не в первый раз в гостях у Александра. Кстати, надо будет пригласить его на летнюю охоту.
И что, ты не купался? Сидел на берегу, застегнув камзол на все пуговицы и наблюдал, как купаются другие? Вот это уже извращение похуже всяких неподобающих поз.
Просто я никогда не любил публично раздеваться.
Глупость какая.
Может быть, не знаю.
А когда ж ты тогда научился плавать? Или ты только теоретически умеешь, а на самом деле никогда не пробовал?
Ну, отчего же, был у меня случай попробовать.
Это отдельная история, как и все прочие истории о том, как ты чему-то научился?
Можно сказать и так.
Король тихо засмеялся и начал, копируя интонации профессиональных сказителей. Какой бы невероятной ни показалась эта история, она, несомненно, правдива и истинна. Плавать меня научили мои придворные дамы, и я им даже в некоторой степени благодарен за то, что мне удалось постигнуть эту науку на практике, не раздеваясь при этом. Если бы они еще выбрали для своих уроков сезон потеплее, а не середину серой луны... Кира не выдержала и захихикала.
«Любимая, — укоризненно сказал король, — по-твоему, упасть в воду зимой — это смешно?»
«Я представила себе, как придворные дамы раскачивают тебя за руки и за ноги и бросают с моста».
Продолжая хихикать, пояснила Кира, отчего короля тоже разобрал смех.
«Это ты от Ольги нахваталась», — заявил он. «Она тоже вечно себе всякие несуразности представляет. Никто меня не бросал с моста. Они его просто продырявили, надеясь утопить Ольгу, и закамуфлировали дыру иллюзией».
«Так ведь Ольга не видит иллюзий».
«Ну, совершенно верно. Ольга не видит иллюзий, а я вижу.
Поэтому в дыру провалился я. И что смешнее всего, Ольга умеет плавать, а мне пришлось срочно научиться». А паршивец Жак сказал, что надо было притвориться, будто я тону, чтобы Ольга меня спасла. Представляешь себе эту картину? Ольга на руках выносит мое пострадавшее величество из смертоносной пучины.
А там глубоко было, уточнила королева.
К сожалению, я не догадался померить, но этот водоем ты видела неоднократно. Река Риса, протекающая под мостом около нашего дворца, не более 200 локтей в ширину.
Чушь, заявила королева, Ольга бы тебя просто не подняла.
Поэтому я и научился плавать, чтобы не опозориться.
И это тебе удалось?
Вполне. Я успешно выплыл и самостоятельно выбрался на берег.
Нет, не плавать. Не позориться у тебя получилось?
Не знаю, но переполох в тот день среди моих придворных произошел грандиознейший.
Некоторое время они вместе хихикали, прижавшись друг к другу. Затем очередная волна опять плеснула в его величество песком, и он опять принялся отплевываться.
«Лучше бы здесь был галечный пляж», — проворчал он и поднялся. «Пойду я все-таки найду свою трубку».
«А купаться?» — возмутилась королева. Поймала его за руку и потянула назад.
«Потом искупаемся».
«Ага, так я тебе и поверила. Ты сейчас покуришь, а потом опять меня соблазнишь».
«Опять? Да разве я тебя соблазнял?»
«Еще скажи, что я тебя соблазняла».
«Именно так и было», — уверенно заявил король и все же поднялся на ноги, таща за собою супругу, которая так и не отпустила его руку.
«Бессовестная клевета!» — возмутилась Кира и ловким рывком с подножкой повалила клеветника обратно на песок.
«Покушение на короля!» — радостно вскричал тот, бросаясь в битву. Некоторое время они весело барахтались в воде, поддразнивая друг друга и стараясь занять позицию сверху, но в конце концов победа осталась за главой семьи.
«Как это у тебя получилось?» — поинтересовалась Кира, обнаружив себя прижатой к песку с завернутой за спину рукой. Причем завернутой таким образом, что невозможно было пошевелиться.
Тьфу, ты был прав насчет галечного пляжа.
«Это очень хитрый прием для обезвреживания особо опасных преступников», — пояснил король. «Сдаешься?»
«Сдаюсь», — засмеялась Кира.
Супруг отпустил ее руку и покрепче прижал своим телом к мокрому песку.
«Это тебя в полиции научили?»
«Двоюродная прабабушка показала».
«Нет, серьезно».
«А я серьезно».
«Всем хитрым вывертам, которые я знаю, меня научила покойная принцесса Джессика, которая действительно приходится мне двоюродной прабабушкой. Так что, дорогая, ты арестована. Жаль, у меня наручников с собой нет, было бы еще интереснее».
«За что?» —
поинтересовалась Кира, подставляя плечо под поцелуи. «За покушение на короля, оскорбление короны, безнравственное поведение в публичных местах, нанесение легких телесных повреждений, приставание к мужчинам, нападение на полицейского при исполнении. Ох, Кира, да ну его этот песок, это действительно такая мелочь!»
«И что мне за это будет?»
«О, не спрашивай. За такую совокупность статей Уголовный кодекс предполагает столь непристойное наказание, что даже говорить неловко. Но этого можно избежать, если дать взятку полицейскому. Натурой, разумеется». Королева засмеялась и чуть прогнулась, чтобы ему было удобнее ее ласкать. «Шелар, ну и что бы ты стал делать, если бы я не согласилась на взятку?»
«Ну, я бы придумал что-нибудь очень-очень непристойное и неподобающее».
«Тогда придумывай». «Может, лучше обойдемся взяткой?»
«Обойдемся, конечно, но я хочу послушать. Так мне будет интереснее давать тебе взятку. Или у тебя фантазии не хватит?»
«Фантазии у меня хватит на что угодно, но ты очень рискуешь.
А если я увлекусь и на самом деле сделаю то, что придумаю? И тебе это не понравится?»
«Пока что мне нравится. Рассказывай, не пытайся отвертеться. А то и взятку не дам, и из-под ареста сбегу».
«А за попытку побега я тебя...» «Нет, лучше...»
Он понизил голос, наклонившись к самому ушку королевы, стал тихо нашептывать ей, что бы он сделал дальше, подробно и в деталях. Но, к сожалению, слишком тихо, поэтому полный текст до сих пор никому не известен и в историю, разумеется, не попал. Однако ее величеству, судя по всему, понравилось. Настолько, что через некоторое время она перестала обращать внимание на песок во рту и вообще отвлекаться на все постороннее. И король, разумеется, тоже. Так что они даже не заметили, как высоко в небе прямо над ними появились два дракона и, мягко планируя, приземлились на дальнем конце пляжа. Сложив крылья и оглядевшись по сторонам, один из них, крупный золотистый красавец, заметил людей и обеспокоенно фыркнул. «Взгляни, мудрейший Гарон, мы, кажется, все-таки напугали каких-то людей. Они упали и, похоже, пытаются убежать, но не могут подняться. Может быть, ты подойдешь и объяснишь им, что нас не надо бояться?» Второй, невзрачный пожилой дракон серовато-болотного цвета, присмотрелся, чуть наклонив голову на бок, и пояснил. «Не беспокойся, вождь Ур. Они нас не заметили. Сейчас я наложу маскировку, и они нас вообще не увидят».
«А что они в таком случае делают?» — полюбопытствовал золотистый.
«Насколько я могу разглядеть с такого расстояния, они спариваются». «У них сейчас сезон брачных игр?»
«Люди не придерживаются сезонности при размножении. Брачные игры у них происходят круглый год. Постарайся сидеть смирно и не шевелиться. Я сделаю из нас два больших дерева, чтобы люди нас не увидели. Иначе они и в самом деле испугаются, да еще и обидятся».
«Почему обидятся?» — не унимался любопытный молодой дракон.
«Видишь ли, вождь, у людей принято во время брачных игр уединяться от посторонних глаз. Спаривание является делом особо интимным, и демонстрировать кому-либо этот процесс, равно как и наблюдать за ним, считается постыдным и неподобающим, чуть ли не извращением».
«Рау!» — огорченно взрявкнул Ур. «А я и не знал. Я еще понять не мог, почему тот человек так растерялся, когда Сиаран полезла со своими дурацкими вопросами о детях и о подруге. Врррр, как неудобно! Что он мог о нас подумать?»
«Тише, а то услышат. Не стоит беспокоиться, вы ведь общались через переводчика, а он прекрасно знает и их обычаи, и наши, так что наверняка все ему объяснил. А тебе следовало взять с собой меня, а не Сиаран».
«Я бы с радостью, но она прицепилась, хочу на людей посмотреть, и все тут. А отказывать подругам, когда они сидят на яйцах, это нарываться на семейный скандал. Пришлось взять, хотя мне было очень неудобно перед этим человеком. Нам самим неприятно, когда люди приходят просто поглядеть на нас, как на диковинных зверей, и людям, я полагаю, это неприятно точно так же».
«Не беспокойся, он должен был понять тебя правильно. Их женщины тоже становятся капризными, когда вынашивают детенышей».
«А как они их вынашивают?» — заинтересовался Ур.
«Я слышал, что люди не откладывают яйца, но так и не разобрался, как же они тогда размножаются».
«Ты всегда больше внимания уделял воинским упражнениям, чем постижению естественных наук», — упрекнул вождя старый мудрец. «Иначе бы ты знал, что люди — живородящие млекопитающие, как горные козы, на которых мы иногда охотимся». «Полетели дальше», — тут же предложил вождь, видимо, испугавшись, что сейчас ему придется выслушать подробную и исчерпывающую лекцию по естественным наукам, которые он действительно не особенно любил. «Хотелось бы добраться до Артана, пока не рассвело, а то представляешь, что будет, если мы среди бела дня пролетим над человеческими городами». «Подожди», — со вздохом пошевелил крыльями старый Гарон, — «мне надо немного отдохнуть». Я уже не так молод, чтобы совершать долгие перелеты. И помолчи немного. Люди поднимаются и выходят из воды. До сих пор они нас не замечали, потому что были увлечены своими брачными играми, а теперь могут и заметить. Ур замолчал, понаблюдал, как люди идут по песку, усаживаются на расстеленную подстилку и вытирают свои мокрые тела лоскутами ткани. Затем молчать вождю надоело, и он спросил. «Как ты думаешь, мудрейший, он поймет, что мне от него нужно и почему я его об этом прошу?» «Несомненно поймет», — негромко ответил Гарон. «У людей, как и у нас, существуют понятия дружбы, любви, кровного родства, и привязанность между родственниками не менее сильна. Он непременно поможет тебе и твоему брату, если, конечно, сможет». «Он вожак своей стаи, значит, наделен достаточной властью, чтобы...» «Постой, да это же он и есть!»
«Ты о чем?»
«Этот человек, которого мы видим, это он, человек-шелар, к которому мы летели. Я его сразу не узнал, а теперь он оделся и закурил свою трубку. Это он!»
«Вождь, люди очень похожи друг на друга, и ты легко мог ошибиться. Уверяю тебя, твой знакомый нипочем бы не узнал тебя среди десятка таких же золотистых драконов».
«Нет!» «Это он. Шелар крупнее других людей. Он носит такую одежду и курит трубку».
«Во-первых, крупных людей на свете много. Во-вторых, они одеваются почти одинаково. И в-третьих, очень многие курят трубки. К тому же твой знакомый обитает не здесь, а намного севернее».
«Может быть, он приезжает сюда, чтобы уединяться для брачных игр?»
«Тише. Они на нас смотрят. Я же просил помолчать». «Ну вот, они встали и идут сюда. Что теперь делать? Разве что снять иллюзию. Они испугаются и убегут».
«Поговори с ним», — возразил Ур. «Если это Шелар, мы здесь и договоримся, и тебе не придется лететь так далеко».
«Это не может быть он. Мудрейший Силантий обещал предупредить его о нашем прилете. Значит, он должен ждать нас у себя дома».
Между тем люди подошли почти вплотную, и оба дракона четко услышали, как человек сказал.
«Говорю тебе, этих деревьев здесь не было. Да и не растут деревья на песке».
«Не подходи близко», — предостерегла его женщина. «Это может быть опасно, и не трогай их руками».
«Это он», — уверенно заявил Ур. «Я его точно узнал, и его подругу тоже. У нее нет одного глаза».
«Хорошо, не буду», — согласился между тем человек. Затем наклонился, подобрал с песка камешек и запустил в загадочное дерево, которое росло там, где не положено.
«Дракон!» — вскрикнула его подруга и как-то странно дернула рукой.
Человек же совершенно спокойно присмотрелся к дракону внимательнее и засмеялся. «Не пугайся, это наш знакомый, Ур, к которому мы ездили в гости. Не узнаешь?»
«А как ты его узнал? Разве дракона можно узнать в лицо? Или как это у него называется?»
«Надо всего лишь быть наблюдательнее. Только как же мы с ним пообщаемся без переводчика? Хотелось бы знать, что он здесь делает и как сюда попал».
Гарон удивленно пошевелил крыльями. «Как ни странно, это действительно твой знакомый, вождь. Он тоже тебя узнал. Что ж, сейчас я с ним поговорю».
Старый дракон прикрыл глаза и встопорщил гребень, вытянув перед собой лапы и непонятно шевеля когтями. Вернее, для людей непонятно, поскольку его золотистый спутник прекрасно знал, что делает его советник, мудрейший Гарон, лучший маг в стае.
«Что он делает?» — настороженно поинтересовалась женщина. «Ты знаешь?»
«Нет. Похоже, что-то создает. Смотри, между лапами проявляется как бы серый туман. А, это фантом или что-то вроде того. Наверное, он хочет что-то нам показать, ведь сказать он не может, даже если знает язык людей».
«Почему не может?»
«Потому что у них иначе устроен речевой аппарат. Мы можем воспроизводить их рычание и фырканье, а они нашу речь нет».
Фантом, который создавал дракон, между тем обрел очертания человеческой фигуры в просторной бесформенной мантии и без лица. Несколько секунд на этом пустом месте мелькали, быстро сменяя друг друга разные и порой совершенно несочетаемые черты. Затем мудрейший, видимо, остановился на знакомом ему лице Силанте, только без бороды. Сформировавшийся фантом сделал несколько шагов вперед и неожиданно произнес: «Приветствую вас, люди!»
«Он говорит!» — изумилась женщина.
«Да, я говорю!» — согласился фантом и подошел еще ближе. «Поскольку мы действительно не можем сами воспроизводить человеческую речь, мы пользуемся для этого говорящими фантомами».
«Потрясающе!» — восхитился Шелар.
«А как вы заставляете его говорить?» В отличие от своей спутницы, он безошибочно устремил свой взгляд не на говорящий фантом, а на Гаррона, который, собственно, и был настоящим собеседником.
«Магией», — кратко ответил мудрейший, давая понять, что не собирается раскрывать свои профессиональные тайны.
«Ох, простите», — спохватился король, тоже, видимо, сообразив, что не то сказал. «Я понимаю, и я ведь вас даже не поприветствовал подобающим образом. Добрый вечер, господа». «Что привело вас сюда в столь поздний час? Вы хотели меня видеть или просто пролетали мимо по делам?»
«Мы хотели видеть вас», — согласился старый дракон, «и в данный момент направлялись на север, в места вашего обитания. Однако я вижу, мудрейший Силанти не успел предупредить вас о нашем визите».
«Наверное, он ждет меня во дворце», — предположил Шелар, оглянувшись в сторону большого строения, какие обычно служили людям жилищем. «А я так не вовремя решил прогуляться по берегу».
«Хотя наша встреча и оказалась почти случайной, я бы назвал этот случай счастливым», — продолжал дракон. «Мы можем спокойно поговорить здесь, не летая над землями людей и не производя массовой паники. Вождь Ур очень хотел видеть вас, так как полагает, что вы могли бы помочь ему с огромной проблемой, которая свалилась на него после последнего сезона брачных игр».
Ур не удержался, тихонько толкнул советника хвостом и спросил:
«А отчего люди меняют цвет шкуры?» «Это зависит от эмоционального фона. Не перебивай меня».
«Очень грустно слышать, что у вождя драконов тоже бывают проблемы», — ответствовал между тем Шелар. «Я буду рад помочь, если это в моих силах».
«Тогда примите удобную для вас позу и выслушайте нашу печальную историю».
Удобная поза людей всегда казалась Урру невероятно забавной, каково и должна бы показаться любому существу, наделенному хвостом. Он в который раз мысленно усмехнулся, понаблюдав, как люди усаживаются на то место, откуда должен расти хвост, и подивился, как они могут находить это удобным.
«Вам, наверное, покажется странным и даже диким тот факт, что молодые самцы в сезон брачных игр становятся неуправляемыми и ненормально агрессивными. В своем стремлении добиться расположения потенциальной подруги они забывают о приличиях и законах, и бывает, что юноши, схватившись насмерть из-за прекрасной дамы, калечат друг друга. Смертельные случаи очень редки, поскольку обычно успевают вмешаться старшие, но и такое иногда происходит. Как ни прискорбно это признавать, мы не настолько далеко ушли от диких ящеров, чтобы вполне научиться контролировать первобытные инстинкты».
«Я вас очень хорошо понимаю», — сочувственно заверил его король, в очередной раз почему-то поменяв цвет лица. Ур очень хотел спросить, какие же именно эмоции это должно означать, но не решился в очередной раз перебивать мудрейшего. Тому и так приходилось достаточно напряженно работать, говорить самому, управлять фантомом и еще переводить для вождя реплики собеседника человека. «В последний сезон в нашей стае произошло ужасное несчастье», — продолжал между тем Гаррон. «Юный Хрис, младший брат вождя в погоне за прекрасной Арау, улетел слишком далеко, и в его поединок с соперником никто не успел вмешаться. Никто даже не видел, как это случилось, но факт не подлежит сомнению. Хрис растерзал своего соперника в схватке за право на любовь прекрасной дамы. Он признался в этом сам, осознав свою вину и раскаявшись, но закон одинаково суров ко всем. И теперь Ур должен осудить брата на изгнание.
А вы ведь, наверное, не хуже нас понимаете, что изгнание для молодого дракона — это верная смерть. Его не примет ни одна другая стая, если он изгнан за убийство. Обитать в уединении на родном континенте он тоже не сможет, потому что не позднее, как в следующий сезон брачных игр, не выдержит одиночества и бросится назад к сородичам, где его и убьют за незаконное возвращение. Кроме того, территории, пригодные для обитания и охоты, поделены между стаями, и ему будет сложно найти место, где он мог бы жить, никому не мешая. Остается только улететь далеко, на соседний континент, к людям. А как живется драконам-изгнанникам среди людей, вы знаете намного лучше, чем мы. Обычно их поведение зависит от склада характера. Одни, оказавшись среди более слабых существ, начинают мнить себя всемогущими и пытаться повелевать при помощи силы. Другие не принимают людей во внимание и просто берут все, что им хочется. Третьи стараются поселиться подальше от людей и вообще не привлекать к себе внимания. Но исход для всех один. Приходит человек, который оказывается сильнее, и наступает закономерный финал. И такого финала не избежать, даже если дракон ведет себя прилично и никого не трогает. Всегда найдется какой-нибудь герой, который жаждет славы и готов добыть ее любым способом. Также я слышал, что останки дракона имеют очень большую материальную ценность для людей, и несчастный изгнанник может стать жертвой элементарной жадности. Как бы то ни было, нам неизвестны случаи, чтобы какой-нибудь дракон нормально ужился с людьми и спокойно прожил свой век в изгнании.
— А договориться никто не пробовал? — поинтересовался король.
— Драконы не знают языка людей. Человековедение — очень узкоспециальная наука, которой владеют только маги, так как только они способны общаться с людьми при помощи говорящих фантомов. История знает несколько случаев, когда драконы договаривались с магами-людьми, но я не назвал бы их судьбы счастливыми. Рабство у мага немногим лучше смерти. К тому же, получив собственность дракона, маги почему-то преисполнялись гордыней, и в результате плохо кончали и дракон, и его хозяин. Вот о таких печальных вещах размышлял наш вождь, готовясь проститься с братом, и вдруг вспомнил о вас.
И решил попробовать договориться со мной.
Именно. Он просит вас принять под свое покровительство дракона-изгнанника и позаботиться о нем.
Ну что ж, — улыбнулся король, — я польщен оказанным мне доверием. Вы расскажете мне подробнее о новом гражданине моего королевства? Когда он прилетит, чем его кормить, что он собой представляет как личность, каков он в общении?
Выслушав перевод его слов, Ур потрясенно переспросил. — Так он согласился? Сразу, без условий и не раздумывая?
Гарон чуть шевельнул крыльями.
— Ты же сам слышал. А что тебя удивляет? Ты ведь на это и рассчитывал. Если честно, я не очень на это рассчитывал. Я думал, нам придется долго его просить и уговаривать. Я ведь говорил тебе, что он поймет. У нас намного больше общего с людьми, чем кажется на первый взгляд. А теперь давай расскажем, как он просит, подробнее. Рассказывай ты, ведь Хрис твой брат, ты лучше его знаешь.
Хорошо, согласился Ур. Только скажи сначала, отчего все-таки люди краснеют?
Тебе не дает покоя этот вопрос? От стыда, от смущения, от неловкости.
Советник осекся и тихонько рыкнул, покосившись на людей.
Вррр, какой же я невежа! Он ведь прекрасно понял, что мы за ними наблюдали, а я ему через слово о брачных играх. Какая бестактность! А еще мудрейший!
«Поистине, великодушие этого человека не знает границ», — качнул головой вождь. «Он даже не обиделся».
«Приступай к рассказу», — перебил его Гаррон. «А то общаться между собой, не переводя сказанного, тоже, насколько я знаю, невежливо и бестактно».
«А ему будет понятно?»
«Не переживай, я буду переводить и попутно объяснять все, что может показаться непонятным».